Глава 14. Габриэль печально разглядывал портрет Жюли, отпечатанный на листовке. Разыскивается девушка, 17,5 лет, рост 163 сантиметра. Телосложение худощавое, спортивного вида, длинные темно-русые волосы, глаза синие. Носит золотое кольцо в правом ухе и серебряную подвеску в виде книги на шее. Книги. Она так их любила, особенно детективы. Читала их с 13 лет. Темные корешки выстраивались на стеллажах, сделанных отцом. Она всегда говорила, что расследование напоминает шахматную партию. Каждый из противников пытается предвосхитить ход другого. Габриэль спросил себя, как теперь выглядит ее комната. Сохранила ли ее Карина нетронутой после всех этих лет? Или же Поль убедил ее избавиться от воспоминаний? Как проходил их развод? Без сомнения, в боли и страдании двух раздавленных людей. Трудно поставить крест на более чем 20 годах совместной жизни. Невозможно превозмочь чудовищную трагедию исчезновения единственной дочери. Их семья распалась навсегда. От листовок более недавнего времени скрутило живот. Мучительные заголовки. Не найдено с 2008 года. 3 года без известий. Только вы можете помочь. Портрет дочери искусственно состарили. Жюли по-прежнему улыбалась. Следовало сохранить ее положительный образ, вызвать мгновенное сочувствие. Читая остальные бумаги, Габриэль обнаружил существование ассоциации, носящей имя его дочери. Ассоциация Жюли. Солена Пелтье, коллега-жандарм и крестная Жюли, была ее президентом, а он казначеем. Карина нигде не значилась. Габриэль вспомнил. Первые недели она провела в постели, оглушенная антидепрессантами. Продолжая чтение, он поглаживал сведенную татуировку на правом предплечье. Записи в отдельной тетради отмечали их акции и даты. Габриэль представил себе, как с одной стороны вел расследование в бригаде, а с другой предпринимал собственные шаги. Не оставлять себе свободного времени, чтобы не думать. Выпуск вымпелов и маек, расклейка плакатов в торговых центрах и на автодорожных станциях, рассылка сообщений по сетям солидарности, получение субсидий. Фраза, написанная его рукой, повторялась как мантра от страницы к странице. «Где-нибудь, кто-нибудь что-то знает». Все отклики в прессе тщательно фиксировались. «Дефине либере». РТЛ, Франс 3. Была создана специальная телефонная линия на случай, если кто-то захочет что-либо сообщить. Габриэль попробовал позвонить по ней с гостиничного телефона. Номер больше не существовал. Лицо Жюли облетело всю Францию. Вместе с членами ассоциации, друзьями дочери, жителями Сагаса, проявившими солидарность, они ездили в Париж, чтобы принять участие в днях, посвященных исчезнувшим детям. 2008, 2009, 2010. Перед глазами проходили списки родителей, переживших ту же трагедию. Габриэль больше ничего не помнил, ни одного лица, ни одной картинки. Он даже не представлял, как проходят подобные мероприятия. Он продолжил чтение. Ничего ни в 2011, ни в 2012. Судя по заметкам, во время отпусков Габриэль ездил сначала в Лондон, потом в Монреаль, на встречу с членами Missing Children. Результаты их деятельности доказывали эффективность организованной ими ассоциации, настоящие боевой машины, примера для других. Он посмотрел на синие распечатки со множеством лиц подростков, которые однажды испарились. Дети из небытия. Каждый год они исчезали тысячами. С течением времени акций становилось все меньше. Из 108 членов в начале к 2011 году осталось только 23. Никаких откликов в прессе. Ограниченный бюджет и страницы тетради мало-помалу становились пустыми. Габриэль представил себе постепенно воцарявшийся упадок духа, усталость, личную жизнь, которая вступала в свои права, убийственное время, задувшие свечи надежды. Эти добрые люди вспомнили о своем праве держаться подальше от такой неизбывной тоски. Где-нибудь кто-нибудь что-то знает. Одни неопределенные наречия и местоимения. Идеальный девиз их полной беспомощности. Габриэль печально глотнул пиво. Их битва оказалась напрасной, и его присутствие в этой гостинице с банкой пива в руке тому свидетельство. Он открыл досье. 682 отчета о процессуальных действиях объемом в почти 1000 страниц, и это только за первые 4 года расследования. Кропотливое описание, отражающее день за днем ход поисков. Отметка C1 обозначала открытие дела утром 9 марта 2008 года. Габриэль вспомнил, как его коллега Солина печатала заявление, которое сейчас было у него перед глазами. 8:30, 9 марта 2008 года. Родители Жули Маскато находятся в кабинете бригады жандармерии Сагаса. Со вчерашнего дня они не получали известий от своей дочери. Жули всегда возвращалась домой ближе к вечеру, около 17:00, после велосипедной прогулки. Были начаты поиски с целью сбора сведений, способных определить причину данного отсутствия. Габриэль в одном лице родитель и жандарм, жертва и следователь. Все было еще так свежо в его голове. Велосипед, прислоненный к дереву, следы шин, прочесывание лесов и долины. Тогдашний шеф попытался отстранить его от дела. Не тут-то было. Габриэль не уступил, и начальник в конце концов сдался. Страницы протоколов отражали допросы близких и друзей. Последней, кто видел Жюли, была Луиза. Девочки проверяли домашние задания на субботу в доме Лакруа, расположенном в окрестностях Сагаса. Перекусили кишлареном, разогретым в микроволновке. Потом, около 2:00 дня, Жюли уехала на велосипеде. Она отправилась на свой обычный велосипедный кросс, как каждую среду, субботу и в полдень в воскресенье. Габриэль в это время находился на своем рабочем месте, в бригаде. Карина у своих родителей, в 14 километрах от дома. Но и они должны были подтвердить свое место пребывания. В делах по исчезновению детей первыми подозреваемыми всегда являются родители. Габриэль пролистал страницы, чтобы быстрее добраться до дня, когда он появился в этой гостинице, в ночь с 9 на 10 апреля 2008. Вся последующая информация была ему неизвестна, и ему не терпелось заполнить эту черную дыру. Габриэль почувствовал, как по телу пробежала дрожь. 17 апреля 2008 года он ведет поиск по географическим критериям в автоматизированном судебном реестре лиц, совершивших сексуальное преступление, ограничив зону поиска их районом. Выпадают персональные данные всего одного человека – Эдди Лекуантер, 32 года, местный житель, судим за попытку сексуальной агрессии в 1997 году. Когда он проживал в Шамбери. Молодая женщина не ответила на заигрывание Лекуантра в баре. Он пошел за ней, когда она пешком возвращалась домой. Начал приставать. Она повысила голос, он стал угрожать и втолкнул ее в какой-то подъезд, рукой зажав рот. Порвал юбку и блузку, сбежал, когда их заметила компания гуляк. Полиция без труда задержала его по месту проживания. Отсидев 3 года, этот тип покинул Шамбери и переехал в Арньяк, в 10 километрах от Сагаса. Сначала работал на гидроэлектростанции на озере Мируар, потом нанялся в гостиницу у скалы уборщиком. Габриэль без труда вообразил, в какое впал возбуждение, сделав это открытие. Та же лава затопила его и сейчас. Жандармы, и он первый, наверняка вцепились в парня, как клещи в собаку. Лекуантр знал Жюли, Они без сомнения вместе работали в гостинице или как минимум сталкивались в коридорах. Его дом обыскали 20 апреля 2008 года. Габриэль глотал один отчет за другим. Несмотря на тщательное расследование, не было установлено ни малейшей связи между Лекуантром и исчезновением Жюли. Анализ его телефонных разговоров и мейлов не выявил ничего подозрительного. Ни один клиент ни разу не жаловался на него за противоправное поведение. Судя по рапорту, в день трагедии он работал до 8 вечера. Он не мог похитить Жюли. Габриэль продолжил свои изыскания. Повторные допросы, сводные таблицы, обобщающие выводы, данные экспертиз. Протоколы свидетельских показаний со всякими высказываниями, вроде «милая девочка скорее приятная» или же «из тех девчонок, которые иногда любят выпендриться». Учителя отзывались о ней как о хорошей ученице, хотя после лета 2007-го она закончила первый триместр выпускного класса намного хуже, чем могла бы. Однако они отмечали, что перед трагедией она значительно улучшила свои показатели и стала 5-й в классе. Досье раздевало Жюли до нога и рассматривало под разными углами, голосами тех, кто ежедневно был рядом с ней. Шаг за шагом, протокол за протоколом, сотни долгих и трудоемких проверок занимали бесчисленные страницы. Все перемещения лиц, вышедших из исправительного центра в момент событий, были отслежены. Месяцы и месяцы процессуальных действий, и в результате тупик. Бутылочки виски и пива мало-помалу делали свое дело. В голове зашумело. Габриэль пробегал отчеты, преследуя две цели. Найти что-то касательно серого Форда, о котором говорил Поль, и выяснить причину своего возвращения в гостиницу осенью 2008-го. Первое упоминание об автомобиле он обнаружил в сведениях за 23 мая 2008 года. Записи камер видеонаблюдения на дорожном пункте оплаты автострады А40 в 10 километрах от Сагаса за 7 и 8 марта были просмотрены его службой лишь спустя 2,5 месяца после исчезновения Жюли. В тот день серый Форд проехал через дорожный пункт в 14:48 в одном направлении, то есть в сторону Сагаса, и в 17:57 в другом, то есть в сторону Лиона. У машины был фальшивый номерной знак, и ее водитель оплатил дорожный сбор наличными. Габриэль посмотрел на среднего качества фотографию, приложенную к досье. Его рука дрожала. Съемка велась с низкой точки, и разглядеть хоть что-то за ветровым стеклом было невозможно. Фальшивые номерные знаки, краткосрочный проезд туда-обратно, тонированные стекла. У него не осталось сомнений, пассажир или пассажиры машины похитили его дочь. Габриэль залпом допил пиво. Стоя на коленях, он быстрыми движениями разложил по полу страницы, составил несколько стопок, по одному просмотрел листы и отложил те, что касались серого Форда. Описание. Объявление в розыск по всей Франции, к сожалению, запоздало. 8 марта следы автомобиля привели к дорожному пункту в Лионе. Жандармы получили свою порцию звонков и ошибочных свидетельств. Сколько ложных версий пришлось отработать? Сколько разбитых надежд? До 9 июля 2012-го, 500 страницами дальше. Через 4 года тот же серый Форд был найден сожженным в поле в окрестностях Лилля. И опять номера ничему не соответствовали. Вместо запасного колеса под ковриком багажника лежали еще 3 фальшивых номерных знака, и среди них тот, который зафиксировали видеокамеры в 2008 году. Так была установлена связь с их делом. Согласно протоколу, составленному Лильской жандармерией, виновники были обнаружены благодаря отпечаткам пальцев, которые удалось снять с багажника. Речь шла о 2 молодых жителях городка Рубе в окрестностях Лилля, уже попавших в полицейскую картотеку, которые объяснили, что угнали машину в разгар дня со стоянки коммерческой зоны Экселя, бельгийской коммуны недалеко от Брюсселя. Машина похитителя Жюли, угнанная в Бельгии, а затем сожженная во Франции двумя мелкими шкодниками. Габриэль вспомнил, что говорил Поль о нем самом. По словам бывшего коллеги, он сбежал из Сагаса, чтобы перебраться на север. Габриэль представил, в каком состоянии тогда был. 4 года расследования и ничего. Полное отчаяние. Потом этот долгожданный прорыв. Колесил ли он по Экселю и окрестностям бельгийской столицы, один без своего жандармского кепи, пытаясь добраться до владельца машины? Или же наоборот, все бросил, чтобы погрузиться в отчаяние и продолжать тлеть на медленном огне вдали от Сагаса и его проклятых гор? Половина третьего ночи. Вокруг него выплясывали страницы, голова кружилась. Габриэль расхаживал по комнате с фотографией Форда в руке. Он пытался прикинуть возможный сценарий. Машина сначала съехала с автострады, потом вернулась на нее с интервалом в 3 часа. В середине того дня Жюли каталась на велосипеде по лесным склонам. У нее были свои привычки. Ее стартовая и финишная точка никогда не менялась. Парковка на подъеме к Альбиону. В тот момент, когда она собиралась снова выехать на дорогу, ее похитили. Возможно, водитель серого Форда забрался вглубь леса, вынудил Жюли остановиться. «Мадемуазель, пожалуйста, не подскажете?» Жюли резко затормозила и прислонила велосипед к дереву. И тогда похититель силой утащил ее к машине или же убедил пойти добровольно. Габриэль представлял себе ужас дочери. Дверца багажника захлопнулась, погрузив ее в неизвестность. Стучала ли она или ее оглушили? Звала ли на помощь? «Папа, помоги! Папа, ты мне нужен!» Его там не было. Он присел и взялся за стопку бумаг. Нет, читать он больше не мог. Совершенно вымотался. Он рухнул на кровать и распластался на матрасе с листовкой в руке. Жюли улыбалась ему, сжимая в пальцах свой кулон в форме книги. Он мог бы проводить с ней больше времени, когда все еще было хорошо. Чаще вместе кататься на велосипеде, ценить ее присутствие рядом каждый день. Говорить, как он любит ее. А он никогда этого не делал. Габриэль поклялся, что он ее отыщет, но 12 лет спустя он вернулся на исходную позицию в этот мрачный гостиничный номер. Может, его амнезия для того и случилась, чтобы он осознал, как жалко провалился.